Вот так звук истории.
Добрый вечер всем. Вот я задумался. В прямом эфире мы, Василий Антипов и Сергей Бунтман. Но задумался я не о том, что мы в прямом эфире с Васей Антиповым, а о том, что вот мы сейчас свидетели с вами украинской революции. Я смотрю на Euronews всевозможные обобщающие материалы и думаю о том, что каждая революция, конечно, имеет свое лицо, свою физиономию, свое течение, свои какие-то конкретные причины. Но ура или увы, у нее есть свои закономерности. Ура, увы, это не зависит от точки зрения того, кто революционер или контрреволюционер. А эти ура, увы, они чередуются просто. Сегодня ура, завтра увы, сегодня ура, завтра увы. Сегодня, может быть, в одно и то же время. Ура и увы. Ну, вот это все пространные какие-то штучки такие. А непространные. Будет у нас французская революция, ее самый первый этап. Та самая великая французская революция, которую мы называем великой, а французы называют просто французской революцией. Мы отсчитывали ее в школьных учебниках от 1789 года до 1794, когда нехорошие термидорианцы подавили хороших Робеспьера, уже умершего, убитого к тому времени Марата и всевозможных террористов. Очень нравилось большевистской истории, нравилось, что они такие решительные ребята. Ребята, ну, решительнее всех был вообще Грах Бабеф, но он так ничего путного и не сделал. А Робеспьер поотрубал очень много голов, поуничтожал аристократов, взял с помощью террора власть крепко в свой небольшой, надо сказать, кулак, и стал решительно вот все расправляться со всеми, как очень нравилось большевикам делать. Ну, а потом термидорианцы такие пришли, разгульные и буржуазные, и составили какие-то неэффективные органы управления, прекратили террор, казнив, правда, Робеспьера на той же самой гильотине, на которой он казнил других. Ну, и все так скатилось к Бонапарту. Между прочим, французская революция сейчас считается чаще всего от 1789 года, от Генеральных Штатов, взятия Бастилии, всех тех событий, которые мы сегодня, кстати говоря, и рассмотрим, и до 99-го года, до ноября, до 18-го Брюмера по странному революционному календарю, когда генерал Бонапарт взял власть, стал консулом, потом первым консулом и потом стал через 5 лет императором. Но вот я к чему это веду. Вот смотрите, французская революция в данном случае, в отличие от английской, в отличие во многом, ну, в меньшей степени от русской революции, и уж не знаю, что там будет с украинской революцией, французская революция – это реалистическая, происходившая в реальности притча о том, как интеллектуалы страны Франции оказались гораздо умнее той формы государства, в которой они существовали. Как крестьяне оказались гораздо беднее всего того хозяйства, которое велось тогда во Франции. Как аристократы оказались совершенно в неудобном положении. С одной стороны, они обеднели, потому что и им не хватало денег, потребностей было больше. Но и тоже они как-то не могли уже жить в этом замечательном пионерском лагере для аристократов, который создал Людовик XIV еще в XVII веке, созвав всех в Версаль, развлекая, и чтобы они лишь бы не участвовали по-настоящему в политической жизни, не бунтовали против короля, лучше пускай там развлекаются, интригуют между собой, заводят романы, а кого надо, король сам назначит, сам увидит талантливых людей, отправит их или заведовать финансами, или воевать, или что-нибудь делать еще полезное для государства. Это еще притча о том, как духовенство вдруг подумало, что они граждане своей страны, и стали присягать. Одни стали присягать правительству, а другие не стали присягать правительству, остались верны римскому папе. Но мало кто из них тогда в подавляющем меньшинстве, кто из них остался верен своему призванию быть священниками, то есть верность Богу. И так далее, и тому подобное. Но вот такую притчу мы с вами и сейчас рассмотрим. Итак, Франция 18 века, то, что называется старый режим, это Франция традиций, привилегий, у короля абсолютная власть, мы все привыкли в школе к слову абсолютизм, а что это такое? Власть короля от Бога, все, его помазали на царство из священной ампулы, из священного сосуда в городе Реймсе, все, он от этого получил все, кто бы он ни был, хитрый, амбициозный, злой и мстительный иногда Людовик XIV, или его прапраправнук Людовик XVI, который очень любил заниматься слесарным делом, который следил за путешествиями капитана Лаперуза, замки делал у себя, говорят, даже помог доктору Гильотену по существующему анекдоту улучшить его машинку. А машинку доктор Гильотен придумал для того, чтобы можно было рубить бревна так вот быстро и чисто. И было у нее лезвие прямое, просто вот такое, горизонтальное. Принес он это дело королю. Король говорит, какая хорошая штука, какая замечательная вещь, доктор Гильотен, что же вы придумали? Только мне это кажется, вот вы уж извините, я, может быть, не специалист, но мне кажется, с моими вот такими вот знаниями, да что, Ваше Величество, с моими знаниями во всяких ремеслах, а если нам сделать косое лезвие? Вы понимаете, увеличивается ведь его, вот линия, это увеличивается длина лезвия, и оно будет не столько рубить, сколько резать наискосок. Боже мой, Ваше Величество, ну это же гениально! И я вот сохраню, я всю жизнь буду хранить вот тот самый листочек, который вы мне здесь подарили с вашими пометками, собственно говоря. Король был плохой муж. Ну, в каком смысле? Он был скучный муж. Молодая, замечательная девушка приехала из Австрии, где были гораздо более, с одной стороны, простые нравы, а с другой стороны, она гораздо более была живая, более современная. А ему она была не очень интересна. Он вообще был как не очень этим всем интересовался. И бу-бу-бу, и бу-бу-бу. Так вот они жили в Версале. В это время Франция была разделена на провинции, между которыми только что стен не было. Были законы. В Британии одни, в Лангедоке совершенно другие. Торговать никто не мог. А первое сословие – это духовенство. Второе сословие – это дворянство. Они не платили ничего. Платило все только 97%. Это часть, так называемого, третьего сословия, которое составляли крестьяне. Крестьяне, как всегда, платили за все. И, кстати, заплатили они и за замечательную американскую революцию, которую против англичан поддерживала Франция. Как ни парадоксально, но косвенно помощь американской революции финансово погубила Францию как экономическое государство. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Разные действия происходят у нас, и король решает собрать Генеральные Штаты. Потому что люди умные пишут статьи. Люди умные пишут книги. Это не только Монтескье, Вольтер, Руссо, но какие-то совершенно никому неизвестные. Какой-то аббат по фамилии Сиес написал. Пишут трактаты свои, какой-то абсолютно уродливый, кривоногий, хромой, только не Майдадыр, вот абсолютно Майдадыр с картинки, но только зовут его граф Мирабо. Тоже пишет свои листки. Какой-то врач, тоже не очень хорош собой, работал в Англии, прекрасно там работал, был замечательным врачом, зовут его Жан-Поль Марат. Адвокат Робеспьер тоже начинает выделяться. Генерал, который приехал из Америки, помог американцам составить Соединенные Штаты, зовут его маркиз Лафайет. И так далее. И мы с вами, при косом срезе уменьшается площадь соприкосновения и, следовательно, увеличивается давление в точке реза. Анатолий, замечательно. Вам бы поговорить с королем. Уменьшается площадь соприкосновения. Площадь-то уменьшается, а длина самого лезвия увеличивается. Вот о чем я говорил, дорогой Анатолий. Вы бы слушали, милый вы мой, на гильотину. на гильотину. Вот был бы я, знаете, в конвенте, вот вас бы, не дрогнув, просто на гильотину отправил. А вы меня. Вот так и происходила революция. Но до нее еще дело не дошло. Итак, собирают Генеральные Штаты. В тетрадочке записывают кандидаты в депутаты, записываются в особые книжечки, которые называются «скорбными тетрадками». Записывают все, что хотят тамошние крестьяне, ремесленники и так далее. Хотят, записывают. Но что Генеральные Штаты сословие король не собирает и не хочет собирать в ближайшее время. И вот в 88 году в моем любимом городе, в котором я имел честь учиться, в городе Гренобле, 7 мая образовались волнения. Приехали солдаты на лошадях, там все прискакали, начали усмирять эти волнения. Жители Гренобля влезли на крыши и покидали черепицу, закидали черепицы. Вот это было первое такое серьезное городское выступление. Это 88-й год, так он называется, «Ночь черепиц», каждый год отмечается в городе Гренобле. Поэтому и революцию мы тогда, 200-летие, отмечали на год раньше, чем во всей остальной Франции. И настояли, собравшись в замке под Греноблем, настояли, что все, открываем Генеральные Штаты в 1789 году в мае месяце. Король решился, и это была его первая уступка. Он пока еще не сдал своих министров-реформаторов, которые делали только хуже, по мнению народа. Делали какие-то финансовые и займы, финансовые, которые были никому непонятны. Понятны были только некоторым интеллектуалам, и их полюбят, этих министров, таких как Некер, только тогда король их снимет. Вот видите как, уже никто ничего не может взять в руки. Итак, собираются Генеральные Штаты. 200 лет спустя почти во Франции напишут рок-оперу. Ну, меньше, чем 200 лет. Рок-оперу. Называется она «Французская революция». И вот сейчас вы послушаете кусочек из нее, это как раз Генеральные Штаты. И у нас почти получится, как на уроках пения в школе, как когда мы слушаем «Петю и Волк» Сергея Сергеевича Прокофьева, я даже не предложу вам отгадать, какой из этих хоров, какое сословие будет представлять. Вы все прекрасно поймете. Вопреки тому порядку, в котором считались сословия, что первое – это духовенство, а второе – дворянство, сейчас будет первым номером выступать дворянство. Вы услышите, как оно говорит, что оно во всем подчинится королю. Затем проникновенное духовенство. Ну и вы услышите, как выступает третье сословие, то есть буржуазия и христианство.
Roi de France, par la grâce de Dieu le Très-Haut, je déclare ouverte la séance des États généraux. J'espère en votre sagesse pour mener à bien ces travaux.
Oui, sire, bien sûr, nous ferons notre devoir, toujours soucieux de ne pas vous décevoir. Oui, sire, bien sûr, vous pouvez faire confiance à la loyauté de la noblesse de France.
Chassons le spectre de ces changements dont rêvent encore les ennemis du bien public, qui veulent nuire à la rénovation dont votre majesté a déjà fait sa politique.
Oui, sire, bien sûr, vous pouvez faire confiance à la loyauté de la noblesse de France.
Sire, nous avons
servir de sommes là par sa volonté.
Да, ну вот вы слышали сначала, король говорил о том, что никаких перемен не будет. Очень знакомая речь. Никаких перемен не будет. Нужно держать то, что мы делаем. Мы идем уверенно к процветанию Франции, перемен никаких не надо. Дальше дворянство отвечает, что да, и пусть кто-нибудь попробует нас призвать к каким-то этим ужасным переменам, как эти все писаки, например, и памфлетисты, и прочие. Духовенство так скромненько выступило, и суровое такое третье сословие. Прежде чем мы перейдем к третьему сословию, что произошло потом, я хочу ответить на некоторые ваши вопросы. Тут продолжается, сначала сказал, я вас не расслышал, революции не надо, значит, мы друг друга гильотинировать не будем со слушателем. А дальше идут, что все это зависит от формы тела, площадь соприкосновения. Да, коллега, замечательно. Бревна, доски, шеи и так далее. В одном случае больше для косого лезвия, в другом для прямого. Резало замечательно. Давайте попробуем, коллега. Кстати, вы знаете, что мне удалось подержать в руках вот этот самый... лезвие тяжеленное, косое, которым была казнена Мария Антуанетта от той гильотины. Тогда был ремонт в музее консьержерии в тюрьме, где содержали Марию Антуанетту, и там был ремонт к 200-летию революции. И я был на экскурсии, шел, осматривал эту консьержерию, вдруг вижу, какая-то там веревочка, дверь приоткрыта, и разложены там экспонаты, я подглядел. Но, извините меня, разве для советского человека есть какие-то... Нам нет преград. Вот, разве я буду смотреть? Я поднырнул под эту веревочку, зашел туда, и детали гильотины исторической разложены были вот по разным местам. Там само это рама и лезвие. Я так взял и лезвие померил. Знаете, дрожь пробрала. Пробрала. Дальше спрашивают, были ли децимации во время революции и в революционной армии во Франции и в наполеоновскую эпоху? Ух, какой хороший вопрос от Сергея Саратова. Я думаю, что были, конечно. И в революционной армии, точно так же, как и в Красной армии, поднимать дисциплину надо было ого-го. Вот до того, как она стала более-менее регулярной. И вот в 92-м году, скажем, я думаю, что расстрелять каждого десятого – это старый добрый проверенный прием. Командиры революционной армии наверняка применяли, но я проверю. Не последняя передача. Какого года, Галя из Волгограда спрашивает, прозвучала запись? Это в 79-м году было. К 190-летию революции в 79-м году создали рок-оперу. Ну, это уже на плечах Иисуса Христа стали создавать рок-оперы в диких количествах. И вот это Троянская война была рок-опера греческая. Чуть не Теодоракиса. И опера «Великая французская революция» была была создана в 79-м, простите, году. Да, смертная казнь во Франции была отменена только в 1981 году, и последняя гильотина чуть-чуть раньше официального отмена смертной казни вот сживала свою последнюю жертву. Так, ну, смотрите, вот третье сословие, первое сословие, второе сословие. Они собираются, они заседают, и что-то пошло не так. Вот хорошая идея собрать все сословия, но что им? Все ждут перемен, все ждут улучшения. А король выходит и говорит: бу-бу-бу-бу-бу-бу, не надо ничего. Причем именно бу-бу-бу, он был вот такой вот, Людовик XVI. Не надо ничего. Ну, как-то не надо, когда надо. И третье сословие, довольно многочисленные депутаты, собрались сначала, хотели собраться в зале утонченных удовольствий и малых забав, закрыли зал, и они, объявив себя до этого еще национальным собранием, к ним примкнули несколько дворян и какое-то количество священнослужителей. И они объявили себя национальным собранием. Вот их выгнали из этих самых малых забав зала. А они пошли. Рядом что у нас? Физкультурный зал практически. Пошли в физкультурный зал. Это зал для игры мяч. Фактически крытый корт Версальский. Они пошли в этот крытый корт. И там, вот как-то изобразил художник Давид в красивых позах, они поклялись не расходиться, пока не примут все решения, которые надо. И объявили себя национальным собранием. И когда к ним пришел посланец короля и сказал, что, извините, только по сословиям у нас заседают. Вот давайте-ка отсюда, пожалуйста, чтобы не было здесь дворян, а там не было вашего третьего буржуазного сословия. Мирабо. Вот тот самый Майдадыр, он взял, встал в красивую позу и сказал знаменитую фразу. «Нас выбрал народ, никто нам не имеет, скажите своему хозяину, что никто нам не имеет права отдавать приказы, и нас сюда народ привел, а вывести могут только, если вы хотите, ваши штыки, но не слова». Вот каков был граф Мирабо. «Ах, ах, Дмитрий, действительно так». И вот сейчас послушайте песню, вот уже не рок-оперу никакую, а песню 1789 года. Эта песня сразу была, причем переделана, вполне такая народная и лирическая песня, была переделана в песню о третьем сословии. Послушайте ее сейчас, она... Вы послушайте только несколько куплетов, потому что она необычайно длинная, ее никогда никто почти целиком не записывает. Итак, песня о третьем сословии 1789 года.
Sine clergé, sine noblesse, mes chers amis, ont pour nous si grande rudesse, tant de mépris. Laissons-les tous en faire à croire, prendre l'état. En attendant, nous allons boire au tiers état. Nous devons tout à la puissance, respect égal, d'où l'homme a-t-il pris naissance, c'est du hasard. Le premier qui se rendit maître fut un soldat, il fut roi, d'où tenait-il l'être du tiers état. Vous qui nous traitez de racailles si poliment, comme nous vous paierez la taille très noblement. Vive le sauveur de la France, Necker, viva! D'où ce héros tient-il naissance du tiers état?
Вот аутентичная, подлинная песня 1789 года. А дальше события начинают просто галопом нестись. Это у нас 20 июня 1789 года. 22-го духовенство присоединяется к третьему сословию. 23 июня, в самую короткую ночь, думает, недолго думает Людовик XVI и соглашается. Он, во-первых, он, правда, он наложил вето на все 23 числа, он наложил вето сначала на все решения, которые принимает национальное собрание. Подумал еще и сдается первый раз 27-го. Людовик XVI разрешает всем сословиям заседать вместе в любую перемешку. Далее, 30-го проходит слух, уже с 26-го идет слух, что сейчас стягиваются войска к Версалю, а войска эти стянутся не к Версалю особенно, там, где заседает национальное собрание, а стянутся они к Парижу, перережут все дороги, и хлеба не будет. Тут же цена на хлеб, бабах, вверх. Все. Это тогда Мария Антуанетта не говорила, что у них нет хлеба, пусть едят пирожные. Она тогда не сказала эту фразу, но ей ее приписали. Требование вывести войска. Войска не выводят. 30 июня. Парижская толпа. Толпа освобождает настоящих узников, тех, которые образовали французскую гвардию, то есть народную гвардию, национальную гвардию, и потом назначат Лафайета командовать этой национальной гвардией. Они их освобождают, никто не сопротивляется. А затем происходит знаменитое. Итак, 9 июля национальное собрание становится конституционным национальным законодательным собранием. И берет себе все права, которые только может. Дальше. Отвечает, вот более неуклюже ответить, чем ответил Людовик XVI, наверное, нельзя. Ну, кое-кто только вот совсем недавно смог ответить вот криво, косо. Он увольняет министра Неккера, которого не очень-то любили. Хотя признавали, что он умный парень, хочет хорошего. Но тут парижане берут на руки бюст Неккера и начинают его таскать по улицам Парижа и требуют вернуть Неккера на место. Дальше хуже. 12-го вообще хаос полный, 12 июля. Первые перестрелки. Причем перестреливаются они не с французскими солдатами, а с немецкой частью дома короля, королевской гвардии. Королевские немцы были, королевские шотландцы, королевские немцы. Вот с ними перестреливаются. Пропускаем 13-е и переходим к 14 июля. Утром парижане ищут, где бы раздобыть оружие. Находят его в доме инвалидов. Дом инвалидов, как вы понимаете, это военное учреждение. И Людовиком XIV было сделано. Теперь там похоронен Наполеон и похоронены великие французские полководцы. Дом инвалидов – это военное учреждение. И у него есть арсенал свой. Там они берут 4 пушки, по-моему, довольно много ружей. Но, извините меня, стрелять-то чем? Пороха нет, зарядов нет, пуль нет. А где они есть? В Бастилии, говорит кто-то. Итак, и народ идет в Бастилию. Вовсе не сносить символ тирании королевской. Это придумали потом. Вот, в общем-то, придумали через год. Пошли они за порохом. Очень любезный человек, комендант Бастилии, господин де Лоне, который, как капитан Миронов, руководил несколькими инвалидами, там, которые эту крепость Бастилию охраняли. Инвалиды и швейцарцы. Он ведет переговоры. Он сначала не открывает никакие ворота, но приглашает к себе делегатов. Выходит 2 человека, пока делегаты обедают у господина де Лоне. Выходит 2 человека с топорами, 2 здоровых парижских мужика. Залезают там, где вот закрыт мост, он же ворота. залезают. Топорами перерубают металлические цепи, мост падает с диким стуком, с лязгом. Народ входит во внешний двор, начинает грабить. Начинает смотреть, где тут порох, а заодно не порох, но нам много чего в Бастилии это есть. Кто-то пугается из гарнизона, кто-то, говорят, выстрелил пушкой, выстрелил картечью, есть убитые. Народ озверел, и Дулоне то сопротивляется, то не сопротивляется и сдает Бастилию в обмен на жизнь гарнизону и себе. Дулоне огромная толпа выводит оттуда на улицу. Вместе с ним освобождают тех самых узников тирании. Узников тирании семеро. Там есть четверо фальшивомонетчиков, двое сумасшедших и один молодой человек, которого за преступление сексуального характера собственная семья поместила за большие деньги в Бастилию, чтобы он там посидел. Он начитался Маркиза де Сада, судя по всему. Так вот, фальшивомонетчики, по свидетельствам окружающих, тут же скрылись вообще, как только он не спросили, кто, что, кто здесь, бунт, революция, зачем пришли эти люди, они тут же смылись. А молодой человек, поклонник Маркиза де Сада, как все время подчеркивают историки, вышел и произнес пламенную речь о тирании, о деспотизме, которое его держало вот в этом узилище, в проклятой тюрьме Бастилии. А сумасшедших тоже, его приветствовали, чуть на руках носили, сумасшедших тоже приветствовали. Через некоторое время, по-моему, через день или два, поняли, что это, в общем-то, у ребят не все в порядке с головой. И их отправили в знаменитый дом для умалишенных в город Шарантон. Где потом, кстати, маркиз де Сад окажется в Шарантоне. Дальше. Дальше очень мрачно. Дальше толпа ведет... Да, перед этим они осмотрели темницы Бастилии. И осмотрели страшные орудия пыток. Одно они нашли. Это орудие пытки, было описание. Орудие пытки предназначено для того, чтобы стеснить всякое движение человека, узника, своим весом придавить его, и чтобы он не мог двигаться, и в таком виде он отбывал свой срок. Знаете, что это оказалось? Это оказался рыцарский доспех, который там хранился в коллекции. Дальше. Еще есть протокол. Найдено орудие пыток неизвестного назначения. Это был типографский пресс, которая очень всех испугала, эта штука, вот, с винтом. Ну, народ, простой народ, ну, что там. И это оказался пресс, который отобрали просто у какого-то человека, который там распространял подрывную литературу, ну, что-то в этом роде. Печатал просто без разрешения. И у него отобрали печатную машину. И вот, но при этом Мирабо сказал, когда нашли еще, там было похоронено вокруг Бастилии, да, там умирали и заключенные, но когда-то достаточно давно, Бастилия потеряла всякий смысл уже к этому времени, но там хоронили самоубийц, потому что их нельзя было хоронить на кладбище. Нашли скелеты, но Мирабо произнес пламенную речь, но вот у революции есть и эта сторона всегда, есть сторона спекуляции. Я вам точно говорю. Мирабо сказал, аристократы и тираны, они забыли замести следы, они забыли сожрать кости тех, кого они убили. Ну, красиво сказал, ну, что теперь делать. Вот. Итак, толпа идет. И вот на ходу происходит не первое, но наиболее, наверное, такой вот звонок происходит о том, что будет твориться дальше. Делоне избивают, убивают, выбегает подмастерье мясника и отрезает ему голову. Эту голову надевает на пику и доносит до парижской мэрии. Вот так вот получилось. Вот революция проявила и эту сторону своего
лица. Я сейчас почитаю ваши смски, а мы с вами послушаем как раз песню того времени взятия Бастилии, описание взятия Бастилии.
Le bourgeois et le marchand marchent à la Bastille, marchent à la Bastille, et partout la fleur brille. Un fermé triomphant, l'élan, l'élan, l'entend plan, tire l'élan, plan. Le bourgeois et le marchand marchent à la Bastille, les citoyens de tout le rang, l'élan, l'élan, l'entend plan, tire l'élan, plan. Suivre les drapeaux flottants d'un air intrépide, pour un air intrépide, rien ne les intimide. De tout côté l'on entend, l'élan, 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 tire l'élan, le bruit de l'air insonnant contre la capitale, contre la capitale, aux Bastilles fatales. De tout côté l'on entend, l'élan, l'élan, plant en plant, tire l'élan, plant. Le bruit de l'air insonnant contre la capitale.
Sortez de vos cachots funèbres, victimes d'un jour détesté. Voyez à
такая песня, довольно сложная, о взятии Бастилии. Спрашивает у нас, насколько изменился французский язык со времен взятия Бастилии. Практически не изменился. Только слова, может быть, немного по-другому понимаются слова. Ну, в общем, я так думаю, если сравнивать с русским языком, вот здесь мы уже синхронно идем почти, но чуть-чуть позже. Язык-то 18 века нам довольно сложно понимать, русский. А вот, ну, язык, это вот язык Пушкина, вот для нас, Это то же самое, что, для, наверное, для французов язык, язык вот времен французской революции. Он уже давно современный язык. Уже с тех пор, как прошла еще реформа и написания, и орфографии, прошла реформа уже 100 лет как к тому времени. То есть он и в 17 веке уже абсолютно понятен для современного француза. Только можно небольшое значение слов там чуть-чуть по-другому. Там есть глоссарий, как для нас в Пушкине тоже нужны иногда понимание другое. А так абсолютно современный язык. Приписывают это мадам де Полиньяк, которая тоже наверняка не говорила. И вообще по-французски там ни о каких пирожных где речь не идет. Там, ну так, у них нет буханок, пускай едят батоны. Ну, примерно так это звучит. Несерьезные люди французы. Ну, конечно, они потом снесли Бастилию и написали там «Здесь танцуют». И вот сейчас можно на этой площади, там действительно танцуют, только не на самой площади, а рядом в оперном здании, вот опера и балета. Новая опера Бастилии, это вот второе оперное здание Парижа, главнейшее. Ну, не будем отвлекаться, от 1789 года... У нас любили говорить, что, и французские революционеры тоже любили говорить, что в дневнике в день 14 июля Людовик XVI написал «ничего». Во-первых, это охотничий дневник, ничего, просто он ничего не застрелил тогда, не было удачи на охоте. Но была очень большая неудача, и 14 июля произвело невероятное впечатление на всех и на весь двор. Почему? Ну, почему такое? Ну, там народ побунтовал, будет похуже, будет целая гражданская война, будут революционные войны с пол Европы, будет бог знает что, террор, отрубание голов, мучение очень многих людей. А тут вроде даже не как взятие зимнего. Даже не изменилось там правительство, нет никакого там совета народных комиссаров. Король на месте у себя в Версале. И да, есть законодательное собрание, но ничего, в общем-то, не изменилось. Но тут очень точно отмечает, как Зот, историк один французский, там почувствовали главное, почувствовали, что слабость есть, они дали слабину. Не пустить в дом инвалидов абсолютно могли, совершенно спокойно, они повернулись просто, отвернулись в другую сторону. Там войска стояли. Да, у капитана де Луне были, у коменданта Бастилии, были-то инвалиды да швейцарцы. Ну, простите меня, там толстенные стены. Если бы они сразу стреляли картечью, неизвестно бы, что было. Да тоже неизвестно. Может быть, в тысячу раз хуже еще было. Но король понял, что что-то тут не то. Не в том, что он должен применять силу все время. Но что-то вот пошло совсем не так. И что у него каждый ход проигрышный. И вот через несколько дней он прибудет в Париж. В Париже уже назначили нового мэра. И тут родятся революционные и до сих пор существующие цвета Франции. Кокарды Парижа были красные и синие. А у короля белые. И король покорно, ну, наверное... Для того, чтобы, да, я вот и этого революционного народа, я король. Пожалуйста, вот все вот здесь произошло. Вот мы все, Некера вернем. Это тоже никого не удовлетворило. Чтобы он не делал все хуже. Красно-синюю кокарду присоединил к белой своей. Тоже нехорошо. И все становится нехорошее и нехорошее. А в рок-опере это очень хорошо сделано. И вот вы послушайте сейчас. Ведь, между прочим, только за год до этого умер старший сын Людовика XVI. Людовик. И у них они отличались только вторым именем. И вот Луи Шарль, Людовик Шарль, вот стал вот как раз тем самым дофином, несчастным мальчиком Людовиком XVII, который вот как раз в конце концов и замучают в революцию, пошлют на перевоспитание и замучают. И это очень хорошо видно, что там происходит в Париже. Вот дети поют, вот в рок-опере, послушайте, минут с небольшим, дети разговаривают с отцом именно о революции. Но тут даже если языка не понимать, то по интонации все будет понятно.
Chaque jour, papa se retire pour faire des serrures dans son grenier. Allez, viens dans le parc, nous pourrons courir. Mais d'abord, je voudrais te dire un secret.
grand et la vie bien sale. Prenez garde et mesurez vos efforts. N'allez pas prendre mal. Au beau soleil de cette journée, 14e du mois de juillet.
Вот 14 июля. 14 июля, взятие Бастилии и только еще вот дрожание революции. Какова она будет? Потом законодательное собрание начнет бешено печатать. Каждый день закон, весь август, отмена привилегий, декларация прав человека и гражданина. И прямо до конца года будут работать каждый день, выпускать совершенно потрясающие законы. Франция перестанет существовать как страна сословий, все станут равны в правах формально. Как страна традиций, провинции будут уничтожены, и разница между провинциями. И вся страна будет поделена на департаменты, причем такие, чтобы за световой мог проскакать курьер за световой день. Вот это вот размер департамента. 83 департамента тогда устроят во Франции. А будет равенство вот это. Торгую не хочу, но торговать не получалось, потому что будет голод, будет война, будут восстания. Но вот это замечательное время благих намерений и немногих еще жертв. Да, жгут замки, вот как во всякой революции. О, сказали крестьяне, и по всей Франции вот такой устроили тур Франции, такую экскурсию по замкам, пожгли страшно. И это 89-й год лета. Но при этом отменяют привилегии. При этом говорят, что основные принципы – это свобода, равенство, собственность. О братстве там пока речи не идет. Свобода, равенство, собственность. Никто не может. Свобода ограничена только свободой другого человека. Не поступай так с другими, как ты бы не хотел, чтобы поступали с тобой, выделено в Декларации прав человека и гражданина. И вот это вот такая революционная эйфория. И вот я вам скажу, можно просто по одной песне увидеть, чем будет отличаться вот это начало, хоть там очень много грозного есть, и возвышенное, и такое порывистое начало, несмотря на эксцессы некоторые. Эта песня «Дело пойдет», песня «Сайра», знаменитая песня. Вот посмотрите, сначала послушайте, как она звучала. Это там, где аристократов на фонарь потом будет. Пока никаких аристократов, ни на какой фонарь. Пока все очень и очень неплохо. И король вот станет главой революционной нации, скорее всего. Пока это так, как им кажется. И вот такая вполне милая пока песня «Сайра». Кусочек мы послушаем, а потом послушаем, как она звучала уже потом.
«Сайра, сайра, сайра».
Le peuple en ce jour sans cesse répète
Ah, oh, ça ira, ça ira, ça ira
Malgré les mutins, on réussira Nos ennemis confus en restent là Et nous allons chanter Alléluia
Ah, oh, ça ira, ça ira, ça ira
En poilons jadis du clergé par là Comme un prophète, il a prédit cela En chantant ma chansonnette Avec plaisir, on dira Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, malgré les mutins, tout réussira.
Ah, ça ira, ça ira, ça ira.
Hier, les petits Margot chantent à la guinguette.
Ah, ça ira, ça ira, ça ira.
Réjouissons-nous, le bon temps viendra. Le peuple français jadis acquis, l'aristocrate dit mea culpa.
Ah, oh, ça ira, ça ira, ça ira.
Le clergé regrette le bien qu'il a. Par justice, la nation l'aura. Par le prudent, la faillette. Tout trouble s'apaisera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Réjouissons-nous, le bon temps viendra.
Ah, oh, ça ira, ça ira, ça ira.
Par les flambeaux de l'auguste assemblée.
Ah, oh, ça ira, ça ira, ça ira.
Le peuple abri tout se gardera. Le vrai David. règle faut l'en connaître. Le citoyen pour le bien soutiendra.
Quand
l'aristocrate protestera, le bon citoyen au nez lui rira, sans avoir à me troubler. Toujours le plus fort sera.
Да, дело пойдет, и здесь еще дело пойдет, вернется хорошая погода. У нас есть такое замечательное собрание, у нас будут прекрасные законы. И чтобы не делали враги, у нас есть мудрый Лафайет. Тут называются все. Да, дело пойдет, все будет хорошо, и возвратится хорошая погода. Пройдет время, аристократов на фонарь, повесим аристократов, меняется ритм, и вот как, ну, конечно, это современное исполнение, как и это тоже. И я думаю, что дивный голос Эдит Пиаф нам еще больше покажет, во что превратится французская революция. Когда-нибудь продолжим эту тему.
Les aristocrates, on les prendra. La Troie sans ans qui nous promette qu'on va nous accorder du pain. La Troie sans ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des cadins. La Troie sans ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pondra. La Troie sans ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever d'une misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La Troie sans ans qui prenne nos hommes, qui nous traite comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous êtes bien payés nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira.
Программа «Вот так». Это звуки истории.